Радио «Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. В системе российского образования есть учреждения, о которых обычно не говорят. Это специализированные школы, коррекционные, для детей с девиантным поведением, с задержкой психического развития. Разница между обучением в обычной и коррекционной школе велика, а между коррекционной и в интернате для умственно отсталых детей огромна, тогда как между первой и последней – пропасть. И как из любой пропасти обратного пути в нормальную жизнь оттуда нет. Образование для сирот – тема сегодняшней программы, и в ней примут участие директор Национального благотворительного фонда содействия реализации социальных программ «Большой мир» Евгения Акимова, руководитель Центра творческого развития для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями «Старт» Николай Белоногов, британский журналист Ховард Эймос и воспитанники дома-интерната для умственно отсталых детей Егор Алексеев и Игорь Струнин. Сразу после региональных новостей образования.
Школьников Дагестана научат, как вести себя при угрозе возникновения теракта. Первые занятия уже прошли в оборонно-спортивном лагере «Патриот» в Каспийске. Аналогичные мероприятия планируется провести с учащимися всех образовательных учреждений республики. Ученики школ Костромской и Белгородской областей перед началом занятий будут петь гимн России. Новое правило вступит в силу с нового учебного года и будет распространяться как на младшие классы, так и на старшеклассников. В Приморье утвержден перечень школ и вузов, учащиеся которых пройдут экспериментальное тестирование на наркотики, а также разработан документ, регламентирующий порядок его проведения. Тестирование пройдет на добровольной основе в условиях конфиденциальности. На базе Томского государственного университета открылся Центр Европейского союза в Сибири, целью которого является развитие отношений между Россией и Евросоюзом через совместную образовательную и исследовательскую деятельность. Всего у центра насчитывается 32 филиала по всему миру, в том числе два из них действуют на территории России, в Калининграде и Петербурге. В рамках центра будут организованы летние школы для студентов и научные конференции для преподавателей. Московские школы перейдут на новую систему оплаты труда к середине 2012 года, заявил Сергей Собянин. Напомним, ранее столичный градоначальник выражал недовольство значительной разницей в финансировании школ. Планируется, что по завершении программы средняя зарплата учителя будет выше среднего дохода по региону. Ранее предполагалось, что в эксперименте примут участие 125 школ, однако недавно стало известно, что к ним присоединились еще 100.
Это были региональные новости образования, которые специально для классного часа «Свободы» подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Лиленкова и гости московской студии – руководитель Центра творческого развития для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями «Старт» Николай Белоногов и бывшие воспитанники Яхромского дома-интерната для умственно отсталых детей Егор Алексеев и Игорь Струнин. Мой первый вопрос Николаю Белоногову.
Расскажите про тот опыт, который у вас есть, да, вы работаете с ребятами, они к вам приходят, и тот багаж знаний, который они приносят или не приносят к вам, да, вот о чем он говорит. Вот.
Опыт такой есть, конечно, уже многолетний опыт, можно сказать, работы. Сейчас уже мы, конечно, начали понимать, с чем мы работаем, потому что понимание приходит очень медленно. Потому что первое впечатление, которое вот обычный человек, вот как вот мы люди с улицы, да, не системные люди, пришли с улицы и увидели этих детей, их уровень, и это было вот 7 лет назад. И то, что мы сейчас знаем, это совершенно невообразимо просто. И надо учитывать, что в моих ответах не будет всей правды, скажем так. Потому что я практикующий человек, и мне всей правды рассказывать не очень удобно. Вот их образовательный процесс очень нелепо и корево пытается подстроить под остальную систему. Вроде бы внешне выглядит все примерно так же. Класс, это предметы там, и так далее. Но на практике вообще совершенно мимо, конечно. То есть там ничего не усваивается. В основном формально все это выглядит. И здесь бы, конечно, бы, вот, государство бы нашему захотеть бы. Потому что это такая площадка для разворачивания всяких разных методик. У нас это называется Центр творческого развития для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями. Старт от АРТ. Мы не собирались работать именно с коррекцией. Это произошло просто потому, что в Дмитровском районе, где мы начали работать, там просто нет нормального детского дома ни одного общеобразовательного. Там только коррекционные. Два интерната и детский дом для умственно отсталых детей, ну, это уже с тяжелыми диагнозами. Вот два представителя этого детского дома сейчас здесь присутствуют. Вот это детский дом, это уже не коррекция, это уже списанные совсем. То есть там на них вообще никакая образовательная программа вообще не распространяется. Если на коррекции восьмой вид еще распространяются какие-то образовательные программы, то на этих уже нет. Это такой детский дом, откуда дети сразу отправляются во взрослые ПНИ. Психоневрологический интернат для взрослых, да. То есть это пожизненное, грубо говоря. Ты попал уже, все, в общем, оттуда выхода нету.
А какое-то все-таки обучение там происходит? Может быть, ребята сами расскажут.
Да.
Вот начать, я говорю, вот вас чему-то учили, расскажите, а как проходили уроки?
Чтение, математика, письмо. Вот такие труды там.
Формально там действительно проводятся занятия какие-то.
Такие для детского сада.
Для детского сада. Тут Егор говорит.
Да, Егор, а вот расскажите, как вас обучали. Потому что я пытаюсь понять, все пытаются понять, да, что же там происходит, чтобы как-то изменить ситуацию. Вот рассказать о том, что там, как обучают, можете вы, да, люди, которые там побывали. Вот рассказывайте, друзья мои.
Ну, там чтение было русский, и то там одну буковку целый год учим. Труды там... Такие, вышивать вот это. Короче, четыре предмета, что ли.
Надо учитывать, что Егор, что Игорь, они учились вначале в коррекции. Они оба шли по неспадающей вот этой. Они оба сироты с года. Вот, и они вначале были в обычном детском доме, потом в коррекционном детском доме, а потом вот в этом детском доме для уценосанных детей.
А можно предположить, почему произошла такая деградация? Как правило, ссылаются на какие-то медицинские показатели,
конечно,
наверное,
конечно.
Да?
Конечно. Надо понимать, что система таким образом устроена, что и больные дети, действительно больные, есть процент больных детей, естественно, в любом обществе, причем он у нас ничем не выше и не ниже, чем вообще в остальных странах, на самом деле. Но у нас большое количество приобретенной этой умственной отсталости. Терминология точно до сих пор не создана. Вот нет общего языка, на котором бы можно было об этом говорить, по большому счету. Вот мы называем это педагогической запущенностью. Ранней оставленностью вот такое есть, да, такое понятие. Вот они продукты ранней оставленности. То есть, когда ребенок оставлен в раннем возрасте, без внимания, ну, вот обычный дом ребенка, быстро-быстро, в течение первых вот 5 лет они набирают вот эту отсталость. Ее подают как медицинский диагноз. И не социальный диагноз, да, какое-то отставание там и так далее, а именно медицинский. И уже обращаются с ними уже дальше, как с психическими больными. Действительно, многие из этих детей внутри носят такие проблемы, которые только медицина может справиться.
Все равно в коррекцию просто так не попадают. И я хочу спросить ребят. Вот Егор, Игорь, вы попали в коррекцию после чего? После каких, не знаю, своих проступков или поступков? Потому что, наверное, это было все-таки чем-то вызвано. Я очень хорошо отдаю себе отчет, что это, собственно говоря, вина тех взрослых, которые занимались, тех, которые не смогли справиться с вашей ситуацией, да, как-то, или не захотели справиться с этой ситуацией. Но вот ваш личный опыт, вот после чего решили вас отправить в коррекцию? Егор.
Я был сначала в школе, а мне было 7 лет, меня отправили в этот коррекционную школу. Меня там продержали 6 лет. Ну, там еще плюс психиатрическую больницу уложили. Бывало там на годик. Так. И отправляли очень часто. Я сначала в первом классе, ну, как баловался. Потом меня уже, когда я во второй класс перешел, меня уже, ну, отправили в психиатрическую больницу. Потом мне привезли, и я начал как бы еще злее стать.
А что, трудно было учиться? Видно, что вы человек достаточно подвижный, активный, да?
Не, у нас там просто училка была, да, она как бы бесила меня очень сильно.
А что не нравилось?
Мне не нравилось, когда, ну, обзывалась там нецензурными словами. Помню один случай такой, она меня вызвала к доске. Ну, это было, наверное, в 3-м или в 4-м, не помню. Вызвала доске, ну, по-русскому, и я что-то там неправильно написал. Вот она сначала начала меня обзывать, ну, я прошел, чтобы она меня не тронула, как бы по бокам. Только хотел повернуться, она меня уже толкает, я уже об угол ударюсь, у меня просто здесь шишка была дальше. После этого я еще хуже начал.
Егор прошел школу вообще солидно. Раз 6 был.
В дурке?
Да,
сколько? Раз 7, 8.
Егор, это с вами так происходило? Или другие тоже подвергались физическому?
Я был в школе, среди нас было 4 человек, которые так вели. Ну, а остальные там, кто домашний, кто сирот. У нас сирот предостаточно было. Ну, отправляли меня в дурку, таблетками пичкали там, вот это.
А отправляли в психиатрическую лечебницу после вот таких вот конфликтов, да, каких-то? Я, глядя на вас, я понимаю, что вы свое все-таки возмущение высказывали, это даже невозможно. Есть люди, которые могут снести, промолчать, но вы не похожи на такого человека.
Не, я могу дать сдачи, но вот мне чем в школе скажут такое плохое, я всегда тоже так же... Вот, а потом, когда кто-то идет жаловаться, я уже когда не сдерживаюсь, уже хочется морду начистить. И там уже они бегут жаловаться, меня там уже все с ног до головы обольют. И как бы я начинаю беситься. После этого туда.
Рассказывает Егор Алексеев.
Вот, а в шестом классе потом меня уже оттуда перевели уже в нижний интернат.
Что ну, значит нижний интернат?
Это у нас такие рабочие названия, верхний и нижний, яхромский. Потому что нижний – это вот детский дом для умственно отсталых детей, а верхний – это коррекционная школа.
Там легче было?
Ну, там как... Мне лично было по барабану тогда. Мне там мозги пудрили, что там хорошо, что там это... Как обычно. Потом как привык уже, сколько я, 2-3 года, что ли, там был. Потом меня забрали оттуда.
Ну вот я могу сказать, что это было при нас перевод. Осуществился там 7 детей. Из коррекции перевели вот для умственно отсталых в детский дом. И дети в течение, наверное, месяцев двух, когда меня видели, кидались на меня: забери нас отсюда, это кошмар. Ну, потом привыкли, конечно, через какое-то
а
время.
А на что жаловались? Там больше ограничений?
Да, я тоже не мог понять вообще, на самом деле, в чем разница. Но этот переход, это был очень тяжелый. Вообще я выступаю за закрытие вот этого детского дома, потому что он вообще не соответствует, потому что 1 гектар земли, даже меньше территория, закрытая бетонным забором, двухэтажное здание с малепусенькими совершенно потолочками, оно хотя и отремонтировано там в таком купеческом стиле, занавесочки такие тяжеленные висят, коврики везде там, ну, в общем, это такая мещанская такая душная красота. Очень маленькие комнатки, дети все время находятся в коридорах.
По
4 человека в маленькой палатке, а самое главное, что там атмосфера такая создана. Люди, которые там работают, они, в общем-то, не виноваты. То есть вот я вот вижу, что там личная инициатива ничего не решает. Какой бы ты ни был там хороший человек, вот это здание, его не поменять. Там 50 детей с абсолютно разными диагнозами и очень тяжелые. И с педагогической запущенностью. Они перемешаны вместе, собраны со всей этой Московской области. Вот такие тяжелые дети, которые просто вот у них девиантное поведение, их туда ссылают в итоге. И там же лежат дауны. И это такой сумасшедший дом внутри там, что без медикаментозных серьезных вливаний в этих детей... Никакой дисциплины там нельзя добиться. Я так понимаю, что если бы я стал директором этого детского дома, например, я бы тоже, наверное, к этому пришел бы в итоге. А как справишься-то? Территории никакой. Они же гиперактивные, им надо двигаться. То есть там вот сама атмосфера, вот я думаю, из-за этого в основном, что она очень закрыта. Она такого... Не сказать, что тюрьма, решеток нету. Безысходность какая-то там вот во всем этом.
Ну, один раз на стадион сходим, и то парами.
А учиться там... Вы чему-то учились все-таки? Вот у вас есть какие-то воспоминания?
В нижнем интернете?
Да.
Учились только 4 предмета. Русский, математика и чтение.
Как вы себя чувствовали на урок? Вам скучно было, тягостно?
Да вообще на урок спал. Ну что, одну буковку целый год почти проходим.
Тем не менее, Егор сейчас заканчивает профессиональное училище. Тогда как Игорь, после того, как у него появился опекун, снова учится в коррекционной школе. Игорь, а я тогда начну с такого вопроса с вами. А вы кем хотели бы быть?
Машинистом хотел бы.
Машинистом каким?
На электричках.
На электричках. Вы попали в коррекцию с первого класса, да?
Да, с первого.
И была у вас какая-нибудь любимая учительница, может быть? Вот помните вы свою первую учительницу?
Помню, почему?
Молодая, пожилая, расскажите, как
пожилая.
Она. Такая же противная, как у Егора?
Нет, у меня добрая была. Мне больше всего нравилось письмо.
Вы учились писать или нравилось, вот когда диктовали?
Нравилось, когда диктовали.
Оценки ставили вам?
Сколько? Да. Ну, четверки были, бывали и троечки.
Ну, старательный очень.
Да.
А вам на дом, сказала я, да, и тут подумала,
почему?
Что
он,
это он... не совсем то слово. Да. Вам задают уроки делать вне классной работы?
Почему задают? Письмо, математику, чтение.
Домашнее задание?
Да, там было географию, биологию. Больше всего нравится география.
Ну вот человек любит путешествовать и географию, все понятно.
Цельная личность.
Скажите мне, Игорь, что-то поменялось, как, когда вы все-таки стали жить дома, когда появился у вас опекун, а вам легче стало учиться?
И легче. Вообще... Я стал чувствовать хорошо, много друзей нашел. Когда гулять выхожу,
просто у них очень теплые отношения внутри семьи, там уж еще два ребенка там своих.
Что-то. Там мальчики, девочки.
Мальчик,
девочки.
Девочка. Девочка в школу пойдет в этом году, а мальчик там в третьем классе.
Уже четвертый класс.
Четвертый пойдет. Удивительно хорошо вписались.
Для таких ребят, как Игорь и Егор, попасть в семью едва ли не шанс обрести крылья, чтобы выбраться из той пропасти, в которую на протяжении стольких лет заталкивала их система государственного попечения. Впрочем, этим шансом надо уметь еще воспользоваться. Моя следующая собеседница – директор Национального благотворительного фонда содействия реализации социальных программ «Большой мир» Евгения Акимова. Один из таких очень сложных моментов для усыновителей – это то, что когда берут ребенка, мало того, что он должен включиться вот в новую для него семейную атмосферу, он еще должен включиться и в социальную жизнь, в мир, условно говоря, потому что известно, что дети из детских домов, из интернатов иногда лишены таких жизненных навыков, иногда трудно вписываются в школьную среду.
Это действительно так. Сейчас одна из глобальных проблем, связанная вообще в целом с темой сиротства, это проблема социализации детей. Потому что если 15-20 лет назад стоял вопрос о финансировании, о недостаточности средств питания, одежды в детских домах, то сейчас практически эта тема снята в общем и целом. Я говорю, что есть, конечно, какие-то исключения, но в общем и целом сейчас дети накормлены, одеты, обуты, но тема социализации все равно остается. На выходе из детских домов статистика ужасающая. Лишь около 10% детей считаются успешно адаптируемыми. Это тот процент, который просто не попал в поле зрения прокуратуры. Причем это официальная статистика. Как мы знаем, обычно реальная статистика еще хуже. Остальные дети попадают в тюрьмы, это наркомания, это алкоголики. И еще один неприятный социальный эффект, что дети этих сирот попадают по кругу в те же детские дома. Поэтому никого не хочу пугать, не хочу пугать усыновителей. Но проблема адаптации ребенка практически в каком бы возрасте вы его ни забирали, если только это не малыш до года, она существует. Обычно эта тема адаптации в семье проходит несколько циклов. Так называемый медовый месяц длится 3-4 месяца, когда ребенок рад, счастлив, он всячески демонстрирует любовь, покладистость. Через 3-4 месяца происходит, говорят, в один день, по одну ночь, существенные изменения, и ребенок начинает проверять родителя. Его столько раз предавали, он так мало доверяет, и он не чувствует себя в безопасности, поэтому он проверяет родителя на прочность, приемного родителя. Этот период может длиться до 2-3 лет. В чем основная проблема, на мой взгляд, сейчас у нас в стране? У нас уже настроена и отлажена более-менее система усыновления и передачи ребенка в приемную семью. Есть соответствующее законодательство, есть соответствующие службы инстанции, которые помогают это делать. Но как только, вот как в сказке, все сказки русские заканчиваются свадьбой, что происходит дальше, неизвестно. И здесь то же самое. Как только ребенок попадает в семью, о нем все забывают. Да, органы опеки выполняют контрольные функции, и только. Семье, которая взяла ребенка, особенно если это не маленький ребенок, требуется обязательно профессиональная поддержка педагогов, психологов, социальных педагогов. Этого не осуществляется. Касаемо адаптации ребенка в школе, происходит очень тяжело. Во-первых, социальный статус сироты, он сейчас достаточно низок. Если после войны сирота – это был такой сын полка, это был ребенок, как правило, героев родителей, то сейчас эти дети, они же понимают, они из неблагополучных семей. Поэтому они уже по статусу находятся чуть ниже своих одноклассников. Это раз. Во-вторых, большинство из них идет с задержкой развития. И эта задержка развития связана не с отклонениями психологического или генетического свойства. Эта задержка связана, как правило, в основном с педагогической запущенностью. То есть эти детки отстают на год, на два по образовательной программе.
Это даже при том, что они могут учиться в обычной школе?
Как правило, да. Что касается образования детей-сирот, надо сказать, что около 70% всех детских домов – это коррекционные детские дома. Это детки, которые с тем или иным отклонением в развитии. Как правило, они учатся в специализированных школах, И проблема в следующем, когда их берут в семью, не всегда в районе, в регионе, где проживает приемная семья или усыновители, есть специализированная школа. Более того, даже кровные родители вынуждены отдавать ребенка в интернат, чтобы он получил образование, потому что зачастую в сельской местности нет вот этих специализированных коррекционных школ. Не развита система дистанционного или экстернатного образования, поэтому родители вынуждены зачастую отдавать ребенка в интернат, при этом любя его, но желая дать ему нормальное образование. Это первая проблема. Вторая проблема состоит в том, что, да, эти детки достаточно запущенные. Их держат в школе, на них закрывают глаза, но есть парадокс. То есть если он растет в неблагополучной среде, его в школе держат, как правило, там как-то закрывая на уровень его образования и воспитания глаза. Как только попадает ребенок в семью, школа сразу начинает предъявлять претензии, что ваш ребенок не соответствует уровню, на него вешаются ярлыки, и школа всячески, система образования его выдавливает для того, чтобы он перешел либо в коррекционную школу, либо многие родители, понимая это и желая дать своему приемному ребенку лучшую жизнь, вынуждены переводить таких деток на систему экстернатного образования.
С другой стороны, в коррекционные школы ведь часто попадают тоже дети не неспособные, а именно вот те, с которыми не справляются. То есть очень часто проще бывает какого-то слабого ученика отправить в коррекцию и уже не думать о том, что его надо как-то вытягивать.
Вы знаете, система, то, что, о чем вы говорите, к сожалению, достаточно устроена цинично и касается не только коррекционных школ, а всех коррекционных учреждений. Это интернатов и школ-интернатов, и чисто коррекционных школ. Да, многие дети, я бы сказала, что около 25% детей попадают туда ошибочно. Это педагогическая запущенность, это проблема адаптации, это гиперактивные дети, которые сегодня есть и в обычных семьях, но к ним больше прислушиваются, и им помогают специалисты. И это дети, может быть, в совсем слабой степени умственного развития, которые вполне преодолимы с участием специалистов. К сожалению, система устроена цинично, мы вешаем человеку ярлык на всю жизнь. И главное, что ставя диагноз ему в 7 лет, мы задаем ему вот этот путь на всю оставшуюся жизнь. Потому что, ходя из системы коррекционного образования, он не имеет даже аттестата о среднем образовании. Дальше его путь предначертан.
Так считает Евгения Акимова. Есть ли у выпускников специализированных школ возможность получить профессию и зачем в российские детские дома приезжают работать иностранные волонтеры, об этом мы поговорим после небольшого перерыва. Вернуться к классному часу свободы можно также на нашем сайте свободанews.ру в разделе радиопрограмм или на моей авторской странице.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. В эфире краткая сводка новостей. По последним данным, 167 человек спасены с борта теплохода «Булгария», затонувшего в воскресенье на Волге в Камско-Устинском районе Татарстана. В результате случившегося один пассажир погиб, еще двое госпитализированы. Судьба троих неизвестна. В московской больнице сегодня скончался начальник управления Генпрокуратуры России по контролю за деятельностью спецслужб Вячеслав Сизов, который во вторник пытался покончить с собой. Поиски пилота частного вертолета «Робинсон» Р-44, разбившегося сегодня утром в Красноярском крае, приостановлены до понедельника в связи с наступлением темноты. Правительство Украины создало специальную комиссию для расследования причин пожара в доме престарелых в селе Белое Ровненской области. Жертвами пожара, произошедшего сегодня ночью, стали 16 человек, еще 11 госпитализированы. Власти Туркмении признали гибель 15 человек при взрывах в городе Абадан. Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала власти Белоруссии освободить более 400 человек, арестованных в ходе антиправительственных выступлений. В Ливии сегодня силы, лояльные Муаммару Каддафи, перешли в контрнаступление против повстанцев в 50 километрах к юго-западу от столицы Триполи. Послы США и Франции в Сирии в воскресенье были вызваны в МИД этой страны, где им был выражен протест в связи с их визитами в город Хама. На юге Йемена прошли столкновения между представителями местных племен и боевиками, связанными с Аль-Каидой в городах Ладар и Мудия провинции Абиян.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Во второй части программы мы продолжаем обсуждать образование для детей, обучающихся в коррекционных школах, в школах для ребят с девиантным поведением, с задержкой психического развития, для умственно отсталых. Но сначала послушаем федеральные новости образования.
В 2011 году не все выпускники российских вузов смогли вовремя получить свои дипломы. В этом году высшие учебные заведения, согласно требованию антимонопольного законодательства, не имели права заказывать бланки дипломов в госзнаки, а должны были проводить аукцион среди фирм, специализирующихся на выпуске подобных документов. Однако компании оказались не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства. В результате вузы с опозданием обратились в госзнак, где выполнение заказа занимает 45 дней. Критики единого госэкзамена помогают его совершенствовать. Такое мнение высказал начальник управления контроля и оценки качества образования Рособорнадзора Валентин Шаулин. По словам чиновника, ЕГЭ критикуют не за то, что в нем есть, а за то, чего в нем еще нет. Скептические замечания по поводу госэкзамена являются актуальным инструментом измерения оценки качества образования, заявил представитель ведомства. Министерство здравоохранения с нового учебного года начинает внедрение новых образовательных стандартов для студентов-медиков. К 2017 году предполагается полностью отказаться от ординатуры, которая сейчас служит переходным этапом между получением диплома и началом работы, ввести практическую подготовку на младших курсах, а также лицензирование конкретных видов медицинской деятельности. Это позволит студентам сразу по окончании вуза работать терапевтами, педиатрами и стоматологами. Глава правительства Владимир Путин подписал указ о продлении на следующий год права студентов и школьников на льготный проезд в поездах пригородного сообщения. Разницу между фактической и льготной стоимостью проезда будет компенсировать федеральный бюджет.
Это были федеральные новости образования. Итак, сегодня мы говорим об учениках, которые занимаются по специальным программам, о детях, которые никогда не смогут получить аттестат о среднем образовании. Что мешает им – умственная отсталость или педагогическая запущенность? Ответ на этот вопрос мы попытались найти вместе с директором Национального благотворительного фонда содействия реализации социальных программ «Большой мир» Евгенией Акимовой. Евгения Геннадьевна, скажите, вы как-то отслеживали качество образования?
Я могу судить только по тем фактам, что мы часто бываем и в детских домах, и в школах-интернатах, и в коррекционных заведениях. На мой взгляд, образование, конечно, ниже, чем в обычных. То есть, если дети учатся в обычной общеобразовательной школе, там еще есть какой-то уровень образования. Если это школа при интернате, как правило, уровень образования достаточно низкий.
Это связано с чем? Не справляются педагоги, такое разнообразие, условно говоря, запущенности.
На эту тему есть несколько историй. Говорят, когда-то приезжали приемные отцы из Великобритании, была целая делегация приемных отцов, которые приехали к нам в Россию посмотреть, как эта тема у нас. Их привезли по ряду детских домов. И они были очень шокированы, даже не условиями. Их фраза была следующая, что не может вырасти что-то там, где сосредоточено столько горя. Это первый момент. И есть замечательный психолог Мария Капилина, которая проработала в 19-м детском доме, она говорит о следующем. Эти дети не менее способны к образованию, чем любые иные. Но если представить нашу душу, мозг как некую коробочку, вот их коробочка полностью переполнена теми страданиями, которые они получили в своем прошлом, и туда просто ничего не ложится. Для того, чтобы образовывать этих детей, сначала нужно работать с их прошлым. Есть уникальные проекты в России, где с этим работают, но, как правило, вся система сиротских учреждений, которая выстроена сейчас, не справляется и, главное, не ставит перед собой эту задачу. Отсюда низкий уровень образования, детки не воспринимают. То есть мы должны признать, что это дети, находящиеся в особой ситуации, убрать эту ханжескую позицию, что все равны, и делать для них специализированные программы. Я не имею в виду коррекционную. Это просто должна быть единая система, которая включает в себя не только образовательные, но и адаптационные и воспитательные моменты.
Образование им недоступно в силу самой ситуации, в которой они оказались вот здесь и сейчас, имея в виду детские дома, школы, интернаты.
Образование кажется. Им недоступно, потому что есть некая психологическая проблема, на которую не ложится должным образом весь тот материал, который представляется усреднённой, да, системой образования, это раз. Плюс те успешные проекты, которые есть по адаптации образования детей-сирот, они всё-таки всегда связаны с индивидуальной формой обучения. Мы всех пытаемся причесать под одну гребенку. Не секрет, даже Пушкин был слаб в математике, да? С этими детьми, наверное, правильно бы было выявлять их особенности, таланты и работать над развитием этих сфер. Потому что сегодня есть некий средний, вот даже то, что касается коррекционного образования, некий средний ценз. Если ребенок не умеет читать, он попадает автоматически в коррекционную школу, он считается неадаптируемым. Он может быть гениальным писателем при этом, он может быть биологом, он может выращивать цветы. Но мы, ставя ему вот этот ярлык, сразу обрекаем его только на низкоквалифицированные специальности и практически отказываем его в получении достойного образования.
Осталась с советских времен какая-то программа дальнейшего обучения вот таких детей? Или, может быть, что-то новое наработалось? Вот профессии, которую ребята могут получить и, соответственно, как-то вот себя дальше обеспечить?
В нашей стране существует парадокс. Но у нас вообще страна парадоксов. Все законодательство направлено на то, чтобы ребенок-сирота получил полную адаптацию, выйдя из детского дома или любого детского сиротского учреждения. Но, к сожалению, эта система абсолютно не работает. Формально как это должно происходить? По окончании, либо по исполнению 18 лет, либо по окончании средней или коррекционной школы, ребенок направляется в какое-то образовательное учреждение. Он может либо поступить в училище или колледж, либо есть льготы по поступлению в вуз. Далее государство его поддерживает во время всего того периода обучения и далее должно его трудоустроить. Формально система работает. Если мы посмотрим, что на самом деле, допустим, есть в Сергиево-Посадском районе небольшой коррекционный детский дом. Там всего около 20 детишек. Специальности, которые им предоставлены, это столяр для мальчиков, и это штукатур-маляр и швея для девочек. Как правило, они выходят за стены детского дома, живут в общежитии, они бросают учебу уже на первом, на втором курсе, потому что специальность неинтересна, потому что у них нет навыка к труду, потому что никто им не объяснил про их жизненные перспективы, и поэтому формально система работает, фактически этого на самом деле нет. То же самое касается детишек, которые поступают в вузы. Как правило, на первом-втором курсе они бросают. Самое интересное, что и, на мой взгляд, аморальное, то, что никто не ведет статистики, что происходит с этими детьми. Вся статистика в детских домах ограничена тем, как и в средних образовательных школах, сколько, куда человек поступил, что происходит с этими детьми через 5, через 10 лет, что происходит с ними по окончании тех же там колледжей и тех же вузов, никто не отслеживает. Бывают исключения, когда вот сердобольный директор детского дома следит просто за своими детишками, он действительно болеет за них душой, тогда это не статистика, это просто он отслеживает как и ведет свой семейный альбом.
Всякие ужасы рассказывают, что на самом деле не учат, просто они там пересиживают.
В большинстве своем из того, с чем я сталкивался, это действительно так. Тут даже трудно, наверное, обвинять персонал тех учреждений, где дети находятся. Они тоже знают статистику. Причем, если для нас это всего лишь цифры, они-то знают внутри статистику, что Петров спился, Васильев сел в тюрьму, они с этим работают каждый день. И поэтому есть еще эффект, конечно, эмоционального выгорания. Как правило, люди в таких учреждениях работают десятки лет. причем с ними не проводятся ни какие-то тренинги, психологи не работают с этими людьми. Люди банально эмоционально выгорают. Мы общались с директором детского дома коррекционного, абсолютно неравнодушная женщина. Она говорит, ну, у меня опускаются руки, потому что здесь мы пытаемся что-то сделать для этих детей. А дальше 100% эти детей неуспешны. Девочки обращаются к самой древнейшей профессии, а мальчики практически 100% попадают в тюрьму. Это ее личная статистика, при том, что она вкладывает душу в каждого ребенка. И человек рано или поздно понимает, что ну, ничего он сделать, поделать не может. И начинает относиться к этому просто как к работе.
Наверное, единственные, кто еще верит в благополучное будущее воспитанников российских детских домов, это волонтеры, приезжающие из-за рубежа. С одним из них, британским журналистом Эймсом Ховардом, встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Асланян.
Бельско-Устинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей находится в Псковской области. С 2000 года над этим учреждением шефствует благотворительная организация «РУФ», помогающая детским домам. Каждое лето в интернат приезжают добровольцы. Среди них выпускник Оксфордского университета Ховард Эймос, проработавший в Бельском Устье больше других. Вот что он рассказывает о своем опыте.
Эта организация каждый год устраивает в Бельском Устье летний лагерь на территории интерната. Туда принимают на работу студентов-добровольцев, главным образом из России, а также из Британии. Когда я учился в Оксфорде, мне на глаза попалось объявление, и я поехал первый раз летом 2007 года. С тех пор я каждое лето проводил в этом лагере по месяцу вместе с другими добровольцами. Нас приезжало по 20-25 человек, мы организовывали для детей, воспитанников интерната, всевозможные игры, представления, соревнования и прочие мероприятия. Работали по 6 дней в неделю, жили весь месяц в доме в соседней деревне. Образовательный элемент в этой затее тоже присутствует, но главная идея – устроить какие-то развлечения для детей, у которых в жизни их немного, которых ожидает не слишком блестящее будущее. Потом я поехал в интернат на год, уже один. Это была учительская работа. Так я вел уроки с детьми младшего возраста, мы занимались базовыми вещами, учили цифры, буквы, цвета. С ребятами постарше программа была более сложная. Например, мы с ними сделали газету, каждый внес свой посильный вклад. Кто-то написал о футбольном матче, кто-то нарисовал картинки. Одним словом, много было разных занятий с разными группами. Особенность ситуации, когда в подобное место приезжает доброволец из-за границы, состоит во взаимном понимании. Люди постоянно недоумевают, зачем человеку вроде меня, да и вообще кому бы то ни было, все это нужно. Медиа в определенной степени способствует тому, чтобы привлечь внимание к проблеме детских домов, интернатов для детей с физическими и умственными отклонениями. Но есть и другой способ – просто разговаривать с местными жителями, рассказывать им о себе, объяснять, почему ты решил приехать, посвятить свое время этой работе, не получая за нее денег.
По словам Ховарда Эймоса, ему и его коллегам, пытавшимся преодолеть эту стену неприятия, приходилось нелегко.
Сотрудники интерната и люди, живущие поблизости, успели привыкнуть к добровольцам, ведь они приезжают в интернат уже 11 лет. Однако понять, что ими движет, удается по-прежнему не всем. Часто сталкиваешься с полным непониманием. Поначалу я не осознавал всей глубины этого явления, но, очутившись там, скоро увидел, как обстоит дело. Директор интерната и тот недоумевал по поводу нас, добровольцев, пытаясь доискаться причин, по которым мы приезжаем. Подобное непонимание порождает всякие теории о тайных мотивах. Народ судачит о каких-то финансовых выгодах, якобы мы крадем деньги или получаем их откуда-то по секрету. Бывают и более зловещие предположения, мол, тут не обходится без всякого рода злоупотреблений, эксплуатации детей. Заходила речь даже о торговле органами и еще более абсурдных вещах. Словом, невежественное отношение к добровольцам встречается на каждом шагу.
Подобные домыслы в отношении людей, искренне желающих помочь интернату, действительно нелепы. Но они не отбили у добровольцев охоту продолжать свое дело, что убедительно доказывает пример Ховарда Эймоса. За время, проведенное в Бельском Устье, он успел составить представление о работе и самого детдома, и системы в целом. Вот его наблюдение.
На мой взгляд, сотрудники интерната работают в чрезвычайно тяжелых, почти невыносимых условиях. Воспитательницы работают сменами через сутки или двое по 13 часов. Как правило, в каждой группе от 6 до 11 детей, зачастую с очень сильными отклонениями. Задача сотрудника входит в воспитание этих детей, их образование. Кроме того, надо держать их под контролем, следить, чтобы с ними ничего не произошло. Понятно, что работа тяжелейшая. Я отношусь к этим людям с большим сочувствием. Даже будь у них все необходимые условия, ресурсы и знания, им все равно было бы очень тяжело. Главная проблема в российской системе детдомов как таковой. Не обходится без проблем и в благотворительных организациях, которые работают с интернатами. Часто это выражается в непрофессиональном подходе к делу, во внутренних разногласиях. По-моему, такие вещи создают препятствия куда больше, чем внутренние проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники интерната.
Ховард Эймос изучал в университете историю. Теперь он журналист газеты «Moscow Times». На вопрос о том, не испытывает ли он сожалений о потерянном смысле карьеры времени, Эймос ответил без колебаний.
Вовсе нет. Я совершенно не жалею о проведенном там годе. Я побывал в российской деревне, увидел краем глаза жизни, которой иначе ничего бы не знал. Однако должен сказать вот что. Наверное, со мной согласятся и другие добровольцы. Когда приезжаешь в летний лагерь, светит солнце, вокруг много друзей, коллег, много возможностей, тогда все кажется таким простым. Все проблемы представляются очевидными, как и их решение. Все легко. Но когда живешь там все время, только проведя там год, я начал понимать, насколько эти проблемы глубоки. Главным источником их является сама система, в гораздо большей степени, чем непосредственно сотрудники интерната. Последние и рады бы изменить ситуацию, но у них нет такой возможности. Система, которой подчиняются российские детдома, накладывает слишком много ограничений, финансовых, бюрократических. Как следствие, изменить что-либо в ее рамках весьма сложно. Возможно, это звучит пессимистически, но ситуация в самом деле очень непростая.
Разговор с Эймсом Ховардом записала наш корреспондент в Лондоне Анна Асланян. В московскую студию «Радио Свобода» мы вернемся после зарубежных новостей образования.
Более половины румынских выпускников не смогли сдать экзамен на аттестат зрелости, который необходим для поступления в ВУЗ. Это оказалось худшим результатом за последние 20 лет. В 2010 году необходимые 6 баллов из 10 набрали 67% выпускников, а годом ранее 80% учащихся. Министр образования Даниэль Фунирео заявил, что столь низкие результаты явились результатом борьбы министерства со списыванием. В кабинетах, где проходили экзамены, были установлены видеокамеры, а за процессом следили представители правоохранительных органов. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад выступил с резкой критикой инициативы раздельного обучения в вузах. После исламской революции 1979 года число студентов в университетах Ирана стремительно возросло. В текущем учебном году количество девушек составляет 60% от числа всех первокурсников. Всего в вузах Ирана проходит обучение более 3,5 миллионов студентов. В Уганде бригада саперов обезвредила неразорвавшуюся бомбу, которую использовали вместо традиционного звонка. Учителя били по металлическому корпусу камнями, чтобы созывать школьников на занятия. Взрывной механизм в бомбе был полностью исправен. Ранее саперам уже приходилось обезвреживать неразорвавшиеся снаряды, которые дети использовали в качестве игрушек.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Гости московской студии – бывшие воспитанники Яхромского дома-интерната для умственно отсталых детей Егор Алексеев и Игорь Струнин и руководитель Центра творческого развития для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями «Старт» Николай Белоногов.
Что самое интересное, это вот как раз вот продолжение. Вот еще не волонтеры, вот они до сих пор не видят этого ничего. Волонтеры занимаются детским домом. Как сирота оттуда выходит, все, про него забывают, продолжают заниматься детским домом. Они уходят учиться дальше.
Хорошо, если учиться.
Да? Они обязаны их отправлять учиться. Тут обязанность системы, она вынужденная. До 18 лет они у них обязаны учиться где-то. Хотя учить их негде, нечему, по большому счету.
Честно скажу, никакие книги почти не читаю.
Рассказывает Егор Алексеев.
Я читаю больше всего в училище, ну, предметом.
А в училище вы попали, как-то вам предложили выбор какой-то, или вам сказали, что
нет,
вы пойдете, и куда
вы попали? Это, мы про это училище узнали из детского дома, потому что у нас один парень был, его сначала в училище отправили, ну, там оттуда его уже во взрослый детский дом отправили. Я поступил туда на швею, Два года там отзанимался. Скажу, хорошее очень училище. Коллектив, ну, там, воспитатели хорошие, понимающие, всегда помогают нам. Учителя тоже хорошие. Если они делают замечания, значит, за что-то есть. С ребятами очень хорошо, даже мы как бы почти как одна семья.
Это Сергеев Посадское училище.
А, Егор, а там много ребят было из детского дома вашего? Много было?
Нет. Три человека. И все они ушли после этого, там даже они второй курс не закончили. Они с середины года оттуда уехали уже в взрослый детский дом. Ну,
им не понравилось, они не захотели.
Нет, они им понравилось. Просто один, как бы у него руки не так, у него они слабые.
Трудно было.
Да, у него там одни двойки были. А другое за поведение.
Но в основном, наверное, там были девушки тогда, я предположу, нет?
Нет. Ну, там есть, конечно, девушки, но есть и мальчики. Я уже заканчиваю практику.
А практика где, там же или на...
Нет, практика у меня в своем городе.
В Яхраме имеется?
Да, в Яхраме. Половину экзаменов я уже сдал до практики. По технологии, по оборудованию, по материаловедению. А после этого, как бы сейчас я практику закончу, будет у нас только по производственному обучению.
Я не знаю, вот вопрос кому, Николай. А после того, как Егор станет работать, он сможет обеспечивать себя?
Я думаю, да. Что касается Егора, у меня нет никаких сомнений, потому что... Ну, единственное, что, конечно, если не пойдет по какой-нибудь кривой дорожке, но за счет того, что вот они в опеке сейчас находятся, у них отличный опекун, у них есть база, у них есть дом. Надо сказать, что хорошее училище, действительно, вот это в Сергиевом Посаде, замечательное училище. Вот оно так устроено, это вот тоже, я так понимаю, это областного подчинения. Туда собираются детишки со всей области с ДЦП, умственной отсталостью, инвалидность физическая там, и так далее, разные. Вот я удивился, сколько сегодня узнал, что у них 200 человек выпуск. Это вообще очень солидно.
6 групп.
Ну, единственное, что, конечно, надо сказать, не работает вот это вот профессионально-техническое образование, вот, потому что оно такое же встроено в эту систему уже, и за счет этого такое же костное, как бы, как вся система.
То есть им потом трудно найти
ну,
работу?
Конечно,
да?
Ну, конечно,
это не то оборудование.
Ну, какие швеи? Вот у них там швеи, например. Ну, какие у нас, где у нас швейные предприятия? Есть частные лавочки маленькие, но предприятий больших швейных толком и нету. Я все никак не мог понять, у меня вот такая догадка в какой-то момент там образовалась, почему мальчики швеи, а потом оказалось, что, в общем, какая-то часть из них зона идет, а в зонах-то там как раз мальчики шьют.
Ну, в общем-то, Ходорковского же определили.
Да, как раз, вот, если попадают в тюрьму, я так понимаю, у них профессионального этого образования как раз хватает, чтобы хорошо сочетаться в тюрьме, скажем.
Получается так, что система уже готова к тому, что они продолжат идти по той кривой дорожке, которая судьба предложила изначально.
Другого ответа я не нашел за все время. Вот я долго его искал, никак не мог найти. А потом, да, потом все так стройно. Он приходит в тюрьму, он там как дома. Распорядок такой же, как в детском доме.
Выращенные внутри системы, ребята вне системы, несмотря на положенную им государством поддержку, приживаются с трудом. Игорь и Егор уже третий год в семье, но большая часть их привычек из детдомовского прошлого. Рассказывает Николай Белоногов.
Было много опасений. Они сидели там в течение 2 лет на таблетках. Когда их выпустили, то никаких таблеток не прописали.
Кто пил таблетки?
Да, Егор, то есть вы как-то...
Я лично там не пил таблетки.
Что выясняется?
Мне даже там осталась под подушкой коробочка от витаминок, и там все таблетки за эти все 2 года. Ну, там несколько коробочек у меня таких есть специальные.
Егор, как это было мудро, а как вы догадались? Вам не нравилось то состояние, которое наступало после приема лекарств?
Не хотел таблетки пить, потому что то, что я был в красном интернете, то бишь в дурке, понимал, как я себя после этих таблеток чувствую, как бы уже перестал пить их.
Мне тоже прописывали.
Вообще,
я тоже
в детском доме там все пьют таблетки 3 или 4 раза в день.
Завтрак, обед.
Ужин.
Какой путь может быть у Игоря? Игорь, вы сейчас в каком классе и вообще сколько лет там учат?
6-й класс закончил, перейду 7-й.
Я после практики, когда закончу училище, пойду работать в Макдональдс. Я и так работал, в цехе работал. Ну, я там долго не продержался. Ну, там провода скручивали, цемент таскали, песок возили. Ну, обычная такая работа.
Это у тебя место практики, что ли, было?
Да, меня аж там начальник-то отпускал погулять.
Подрабатывал я тут, да?
Да, подрабатывал. Зарплата такая нормальная, 1000 в день.
Не, они могут работать, они вполне могут себя обеспечивать. Это надо учитывать, что это даже не коррекция, это ниже, чем коррекция. Не все, конечно, могут, надо понимать. То есть мы не витаем в иллюзиях, что можно всех спасти там, и так далее, там, всех социализировать. Есть, конечно, которые не в состоянии просто. Я вот сталкивался с такими. Действительно, вот то, что сейчас вот информация пошла, наконец-то, из Америки, почему там убивают детей вот этих приемных наших. Что это действительно есть дети, которые просто вот... Это ад. Главное слово – ад. Ничего не сделают. У них как-то неправильно работает полушарие мозга. Причинно-следственная связь не работает. То есть они поэтому какие-то моральные там вещи просто невозможно заложить, можно только скорректировать. Скорректировать вот какими-то другими методами, негуманными даже где-то, ну, какими-то такими более жесткими. И вот есть раньше такое в США, именно для тех детей, с которыми не справились приемные родители. Но большинство детей вполне можно устроить. Есть вот просто план, как можно полностью изменить систему. Он уже написан. Но это никому сейчас на данный момент политической воли не будет в этом направлении явно. Но лишь бы они вот не высвечивались. А как ресурс, их вообще никто не воспринимает. Хотя удивительно просто. Ресурс замечательный. Вот их там 900 тысяч в этой системе. Это же приличная армия.
Николай Белоногов, как и Евгения Акимова, считает, что для таких ребят, как Игорь и Егор, следует создавать не просто специальные, а индивидуальные проекты, вводить особые социализирующие практики, углубленную профориентацию. О профессиях для выпускников специальных школ мы еще поговорим в одной из летних программ классного часа. А сегодня о том, как и чему учат в коррекционных школах и в заведениях для умственно отсталых детей, рассказывали директор Национального благотворительного фонда содействия реализации социальных программ «Большой мир» Евгения Акимова, руководитель Центра творческого развития для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями «Старт» Николай Белоногов, британский журналист Ховард Эймос и воспитанники детского дома Егор Алексеев и Игорь Струнин. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к классному часу «Свободы» можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм» или на моей авторской странице.
Время «Свободы» – план на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».